Братья, мы прочитаем текст, который у нас всем виден хорошо на стене перед нами. Евангелие Матфея, 14 глава, стих 27. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“». Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“». Тема наша, друзья, она называется так: «Присутствие Божие – источник ободрения». Но немножко я хотел бы остановиться на этом отрывке, тем более, что в планах наших не указана какая отправная точка. Я решил взять эту точку для нашего отсчета. Вообще, эта история мне очень, нравится. Мне кажется, что эта история, друзья, выдуманная. Как вам кажется? Немножко непонятно, да, сказал? История надуманная. Конечно, для нас она не надуманная. Так она есть, так оно есть. Так мы верим, что действительно так оно все и было. Но вот для учеников эта история, я думаю, что Иисус ее специально спланировал. Эту историю Иисус специально как бы заранее запланировал и точно ее исполнил, как хотел. Ученики не думали, не планировали одни плыть, потому что написано, что Он понудил их войти в лодку. Другими словами, Он их как-то побудил туда войти, заставил войти в лодку и отправиться на другой берег. Я представляю, что у учеников могло быть, наверное, много вопросов. «Господи, а ты как? Вот мы сейчас поплывем, а ты здесь что будешь делать один? Кто тебя потом привезет на другой берег? Или, может быть, пешком он пойдет?» То есть вопросов, возможно, было много. Может быть, ему придется кого-то нанимать, вести, деньги платить. Но эти все вопросы опущены, они здесь не описываются. Но я думаю, в голове у учеников вопросы возникали. Потому что Иисус сказал: «Я останусь пока и отпущу народ». Отпущу народ. А вы пока плывите. Вот в нашей жизни тоже не всегда бывает для нас что-то, братья, понятно, правда? Что-то мы понимаем, можем какую-то оценку дать, проанализировать, выводы сделать, а где-то мы не способны. Вот как в данной ситуации Иисус говорит: «Плывите, а я потом, когда потом, как потом». Но слово сказано, надо делать. Сели в лодку и поплыли. Доплывают, написано, до середины примерно, и начался ветер противный, волны. И, в общем, ситуация такая, что лучше бы был бы Иисус с нами. Так, наверное, они поняли, что лучше бы Он бы нас бы не заставлял плыть одних. То есть эту историю Иисус, или вот этот, для учеников план специально запланировал, чтобы чему-то их научить, братья, я так понимаю. Потому что иначе не нужно было бы, не было бы смысла ему оставаться. Он хотел им дать определенный урок, чтобы они какую-то из этого извлекли, для себя какую-то назидательную мысль. Ученики, действительно оказавшись в таком бедственном положении, наверное, вспомнили и историю, когда уже раньше с Иисусом тоже они плыли, но Иисус на возглавии спал, а начался тоже шторм, и они его, помните, будят, да? И говорят: что тебе, нужды что ли нет, мы погибаем. И они, может быть, были бы рады: «Господи, да вот был бы ты с нами здесь, спал бы на здоровье, нам было бы проще». Правда, друзья, ведь действительно в нашей жизни так бывают, такие моменты, когда уже брат говорил сегодня, хотя бы просто брат бы рядом сидел, молчал, а даже лучше бы иногда молчал, да, чтобы рядом сидел, и было бы хорошо. А вот одному бывает очень тяжело, и ученики тоже поняли, что они одни. Они одни, и никак им больше из этого положения, где взять помощь. Конечно, не написано, что у них уже настолько трагично, что сейчас вот-вот они утонут. Понятно, что был страх был большой. Еще страх усилился тогда, когда они увидели Иисуса идущего и вскричали, подумав, что это призрак. То есть здесь еще их внутреннее состояние больше усугубилось. Они даже не смогли понять, что это Иисус идет. Они поняли, что это призрак. Так они рассудили. И когда Иисус вошел в лодку, к ним написано, когда Он вошел в лодку, тогда успокоилось и море, и ветер успокоился, и они тоже успокоились. Присутствие Божие – источник ободрения. Пока Он не вошел к ним в лодку, пока Он не встал с ними там, они были в беспокойстве. И вот Он вошел, и они успокоились. Так все просто, да, друзья? Когда мы видим или чувствуем, что Иисус рядом, мы спокойны, все в порядке. Но когда мы чувствуем, что вроде бы нет Его, одни мы, вот тогда много беспокойства у нас. И сердце волнуется, и где-то руки трясутся, ноги, и ну что угодно может быть. Отсутствие Иисуса парализует нас, просто парализует. Не то, что мы не можем ободриться, бывает жизнь вся парализована без присутствия Божьего. Но нельзя сказать вот для учеников, что Иисуса с ними не было, правда? Нельзя сказать. Фактически, действительно, Иисус был на берегу, а они были в море. Но мы знаем, что Иисус всегда с нами. Другой вопрос, что мы Его не видим, но Он всегда с нами. И здесь у учеников возникает, может быть, та же проблема. Иисус снова и снова им показывает уже урок, который не раз им говорил. Помните, когда они отлучились, Он остался у колодца ждать их и беседовал с самарянкой, они за пищей ушли. Они приходят, ученики, Иисус говорит: «А я уже сытый. Кто тебя накормил? Откуда ты пищу взял?» Он говорит: «У меня есть пища, которой вы что, не знаете?» То есть Иисус их взгляд обращает на невидимое. И так было часто. Иисус говорит о страданиях, Петр говорит ему, прикословит и говорит: «Зачем тебе, Господи, страдать?» Петр смотрит, ну и все ученики на видимое смотрят, не на невидимое. Когда идут они по Самарии, их не принимают, ученики тоже, сыновья Зеведеевы, говорят: «Ну давай огонь сведем с неба». Опять не понимают. Опять Он им о духовном, а не Ему о земном. «Если я о земном говорю, то как вы не понимаете, как я буду говорить вам о небесном? Вы тоже не поймете». И еще очередной урок в этой истории, я так понимаю, Иисусом говорил, что хотел им их веру утвердить и показать, что Он с ними всегда, даже если Его с ними в лодке нет. Потому что пришло время, и ну, ветер был бурный, опасность была близкая, но Иисус не замедлил. Он пришел даже по морю, пришел даже по воде. Кажется, выхода нету. Кажется, ну другого варианта невозможно. Ну где, ну кто сейчас поможет? А Иисус пришел как раз самый такой, ну, невыгодный, неподходящий для нашего понимания, или ну, в самый невозможный момент. Он прямо пришел по морю, прямо по воде. Я думаю, этот урок для учеников – это серьезный урок. И из этого урока, друзья, я бы хотел вот такую мысль извлечь, что они думали, что Иисуса с ними не было. Они думали, но не так это, совсем не так. Господь в духе пребывал с ними, и сегодня с нами тоже пребывает. И мы знаем это не только потому, что обетование такое есть, что где двое-трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Не только потому, что мы знаем Дух Святой в сердце нашем. Мы так это ощущаем и ну, реально можем ощущать в своем сердце присутствие Божие. Но, друзья, почему ученики сомневались? И почему иногда мы тоже сомневаемся? Я думаю, потому что не хватает у нас веры. Вчера эта мысль уже звучала, не раз звучала. Я немножко хотел бы сегодня тоже на этом заострить внимание. И не просто вера. Вера, что с нами Иисус. Вот не просто вера. Потому что вопрос веры – это такой вопрос, очень абстрактный вопрос для многих. Кто-то понимает, ну, мы так беседуем с неверующими, говорим, верить надо в Бога. У меня Бог, как обычно отвечают, в сердце, да, в душе вернее. У меня свой Бог в душе. То есть у каждого свой Бог, каждый по-своему верит. Но здесь речь идет не просто о вере, а вера, которая имеет очень высокую пробу, да, как золото, да, огнем очищенное, и больше, лучше, чем золото. Может быть, несколько примеров веры, особенно яркий такой пример веры, я бы хотел прочитать из Ветхого Завета, это книга Иова. Это действительно настолько ярко выглядит и по отношению к самому Иову, который страдал, к его состоянию, к его на такому вот, как бы, к его переживаниям. Если это сравнить, то его слова, которые он сказал, они выглядят, ну, как триумф веры. 19 глава, Иова, 25 стих, 26 и 27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, узрят Его». Вера здесь в чем выражается, в каком слове? «А я знаю». Вот не просто Иов говорит «я верю». Легко, например, нам вот здесь сидеть и говорить «я верю, Бог со мной». Но когда ты весь покрыт чешуей, как рыба или как ящерица, когда на тебе места живого нету, когда, ну, еще немного, и ты сам умрешь, все потерял, что у тебя есть, и даже жена и то, ну, не выдержала таких, вот, ну, таких страданий. И сказать «я знаю» – это не очень просто сказать. «Я знаю». Я так понимаю, что его вера проявилась вот в таком незыблемом знании. Что бы ни случилось, какие бы обстоятельства, но я твердо знаю. Братья, я понимаю, что вера наша должна вот до такого уровня доходить. Ну, может быть, так в одной проповеди слышал, брат выразился, до автоматизма. То есть, какие бы ни были вокруг меня условия, я знаю, я твердо знаю, именно так оно. В словаре Даля так и записано, что вера – это твердое знание и убежденность в существовании Бога. Твердое знание. То есть знание, которое основывается не просто на догадках каких-то, а оно внутри, в сердце заложено. Заложено, может быть, забегая вперед, с присутствием самого Бога. Вот на чем основывается это знание. И Иов твердо знал, поэтому он мог твердо сказать «я знаю». То же самое вторит ему, ну, практически слово в слово, только немножко по-другому. Апостол Павел, это второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих, 2 Тимофею 1, 12. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день, ибо я знаю, в кого уверовал». Не просто я ну, понимаю, в кого уверовал, я доверяю Богу, я чувствую, что Он там, ну, как-то сохранит меня, а я знаю. Моя вера – это «я знаю». То же самое мы читаем и в книге Евреям, в определении веры, 11 глава, 1 стих. «Вера есть осуществление чего? Ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера, то есть это я… То, что ожидаю, оно осуществляется. То есть я знаю, что так будет. И по-другому быть не может. Как мы уже слышали вот вчера тоже. Мои дети, они обязательно будут в церкви. Мои дети, я знаю, они всегда обязательно будут с Богом. Это моя вера, это моя позиция, это мое знание внутреннее. И оно основано не просто на моем чувстве каком-то, а на Слове Божьем, на Божьих обетованиях, которые записаны в эту книгу кровью Христа. Вот на чем моя вера основывается. И я знаю, Павел тоже говорит, а я знаю, в кого уверовал. Это не просто вот так какой-то там самозванец, это не просто так пришел откуда-то и свое учение принес, а теперь его нету, и все разбежались. А я знаю, в кого уверовал. Это не просто так учитель, это не просто так наставник, это с большой буквы учитель. И человек с большой буквы – это Бога-человек. И у него в сердце есть свидетельство. И Дух наш свидетельствует, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И Павел об этом свидетельствовал и говорил. Это знание, друзья. И ученики, я не хочу их как-то унижать, не хочу их где-то... Потому что ученики, они занимали свое место в данный момент истории. Дух Святой на них не сходил. Их ну, положение или отношение к нам, оно несколько отличалось в тот момент, чем мы сегодня, мы в более выгодном ну, таком условии, в более выгодных находимся. Поэтому для них это был урок. Урок важный, что Иисус всегда пребывает с нами, где бы мы ни были. И что бы мы ни делали, Он пребывает с нами. И это знание, братья, оно должно быть в сердце нашем глубоко заложено. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И если бывает ну, в жизни где-то нашем уныние, какое-то... такая апатия или где-то ну, руки опускаются. Это может быть больше потому, что не Бог нас оставил, друзья. Не Бог нас оставил. А у нас в сердце закралась мысль такая, что ну, Бог оставил нас. Бог потому, что нас не будет оставлять. Мы это хорошо знаем. Бог с нами всегда. Наше положение очень выгодно отличается, друзья, от положения праведников Ветхого Завета. Ну, может быть, это хорошо проиллюстрировать можно на той притче, которую мы видим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это притча о винограднике. О винограднике притча, она записана в Псалмах, в Псалме и в книге Исаии, в 5 главе. Там мысль такая, что народ Божий – это виноградник. Всегда помним, братья? Из Египта переселил я виноградную лозу. И у Исаии тоже написано, что отборную лозу виноградную посадил на вершине уточненной горы и забором обнес, и точило выкопал. Ну, все сделал, чтобы виноградник этот приносил плоды, но он принес дикие ягоды. И дальше пояснение, что виноградник – это что? Это Израиль, это народ мой возлюбленный, излюбленный. Но эта лоза не принесла никакого плода. Мы с вами в другом состоянии находимся. В Новом Завете мы тоже читаем эту притчу, точнее аллегорию. Она записана в 15 главе Иоанна, но там несколько другая раскладка. Там написано «Я истинная виноградная лоза, а отец мой кто? Виноградарь. А мы ветви, а вы ветви», Иисус говорит. Здесь как бы роль самой лозы – это уже не народ, не человек лоза, а сам Иисус лоза, а мы ветви. И вот если Иисус лоза, то мы способны приносить плоды. Мы потому что питаемся соками этой лозы. Мы просто ветви и приносим плод. Вот насколько наше положение перед Богом сегодня, братья, резко отличается от положения ветхозаветных праведников. Они сами росли, сами были лозой и приносили плоды, как получалось, а у нас не так. Иисус, человек, пришел с неба, человек-бог, и Он стал вместо нас этой лозою, а мы только лишь ветки. Мы только ветки. Поэтому Он всегда с нами. Вот эта мысль, братья, я хочу, чтобы она в сердцах наших осталась. Он всегда с нами, потому что отречься себя не может. Мы, может быть, неверны, да, но Он пребывает верен, потому что отречься себя не может. Это одна мысль, которую бы хотел подчеркнуть. Но вопрос в том, что мы-то иногда думаем, что Бог где-то Он в стороне стоит. Почему-то Он, даже из темы здесь видно, из нашей, что присутствие Божие – это источник ободрения. Как будто бы Бог с нами не присутствует. Я, может быть, проиллюстрирую этот, видимое такое разногласие таким псалмом. Это псалом 72-й. Псалом Асафа. Мне нравится этот псалом, потому что здесь очень искренний псалом. Асафа себе пишет очень искренно. И это состояние, думаю, тоже нам очень схоже, с нами иногда бывает, и нам понятно тоже. Этот человек где-то в сердце своем, позавидовал, что ли, этим нечестивым. Где-то подумал немножко о них, вот ведь они живут богато, у них все есть. Кажется, я себя смиряю, я себя как-то ограничиваю в жизни, я себе, может быть, много что-то не позволяю, пощусь, где-то не даю себе каких-то развлечений, и так далее. А вот люди, у них глаза на выкат от жира, они на работах, их нигде нету. Хорошо живут, может быть, напрасно я это делаю, может быть, напрасно. Очевидно, что можно так подумать, что Бог не с ним, да? Бог не с ним. Мысли вот такие посетили. Но здесь, братья, написано такое слово. Он вошел куда? Во святилище. Он вошел во святилище. Другими словами, я понимаю, во свет Божий, да, он вошел. Он вошел во свет Божий, он предстал пред Богом. Если смотреть, здесь и написано, действительно, это было святилище, физическое, где-то он пошел в храм, в святилище вошел, или же это имеется в виду прообразно, духовно понимать надо. Здесь прямо не сказано, но когда я понимаю так, что он вошел в присутствие Божие, и когда Бог открыл ему конец этих людей, что на скользких путях они стоят, эти нечестивые, их конец в погибели, что как нечаянно пришли, не так, так они внезапно и погибнут. И вот тогда он понял, он очень важную истину понял, которую я хочу прочитать сейчас, 23 стих и 24. Псалом 72, 23-24. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу». Разумно было бы так прочитать, но, Господи, ты всегда со мною, да? Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и примешь меня в славу. Но он говорит не так. Я всегда с тобою. Есть, братья, разница? Ты всегда со мною или я всегда с тобою? То, что Бог всегда с нами, это однозначно так. Это нужно действительно очень и очень много нагрешить, чтобы Бог отвернулся. Потому что очень большая цена заплачена за наши бесценные, бессмертные души. Это кровь Христа. И Бог делает все, чтобы как раз нас приблизить к себе, чтобы быть с нами. Он для того и спасал нас, чтобы мы потом с Богом могли проводить вечность, братья. Не 5-10 минут, не 3 дня общения, как у нас вот сегодня, ну, сейчас на конференции, а вечно проводить с Богом. И для этого Он, Бог Отец и Сына Своего отдал на страдания, на крест, чтобы мы были с Ним. Он призвал нас в общение Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому Он со своей стороны терять общение не хочет, не собирается, не планирует, а наоборот планирует продлить его до вечности. А вот Асаф он так говорит: «Но я всегда с тобою». Здесь, братья, какая мысль? То есть с нашей стороны должно быть желание быть с Богом. Это мы должны искать присутствие Божьего. Это мы должны стремиться в присутствие Божие. «Я всегда с тобою». И вот здесь Асаф понял это и говорит: «Господи, я всегда с тобою». А после этого уже, как следствие, ты держишь меня за что? За правую руку. Ты держишь меня. То есть здесь я вижу два условия. Первое условие – я всегда с тобой. Это я должен искать общение. Братья, если мы не будем искать близости с Богом, то он-то близость-то имеет, но он не будет проявлять себя. Вот мысль какая. Он проявлять себя в этой близости не будет. Нам будет казаться, что он в стороне, хотя он рядом с нами. Помните, даже язычникам Павел, и то проповедуя в Ареопаге, говорит: хотя он и недалеко от каждого из нас. Даже язычникам сказано: да он недалеко от каждого из вас. А тем более от нас недалеко, когда он живет в сердцах наших, Духом Святым. И вот Асав говорит: так я должен же искать, Господи, Тебя, я всегда с Тобою. И вот если у меня будет в сердце это расположение, Бог всегда будет проявлять свое присутствие, и мы это будем внутренне осознавать, и у нас будет в сердце покой. Ну и второе здесь тоже условие очень важное. Ты держишь меня за какую руку? За правую руку. Братья, вот эта мысль тоже важная очень. Ты держишь меня за правую руку. У нас, ну так могу сказать, что у нас и левая рука должна быть какой? Правой, да? И правая рука тоже должна быть правой. Обе руки должны быть правыми. То есть неправедных рук у нас не должно быть. Обе руки должны быть праведные, чтобы Бог нас держал. У нас не должно быть такого, чтобы что-то нас с Богом разделял, какой-то грех. То есть это вторая мысль, что может нас с Богом разделять. Написано: «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». И ну, грехи ваши отвращают его, лицо его от вас, чтобы не видеть. То есть вот это то, что может разделять нас с Богом. И то даже, друзья, в этом состоянии Бог, Он не отворачивается, Он нас не оставляет. Потому что всегда ходатайственная молитва Христа, ходатайственные руки Христа пронзенные, они не дают Богу отвращаться от нас. Потому что Христос всегда, написано, ходатайствует за нас, всегда, будучи жив. Такое должен быть у нас первосвященник. И вот с нашей стороны, исправив вот эти вот недостатки, мы будем, братья, всегда ощущать близость Божию в нас. Ну, близость Божию, что Бог всегда с нами. Хотел бы несколько примеров привести из Библии. Не всегда, ну, очень часто у нас в жизни бывают такие моменты, когда нам больше надеяться не на кого. Только Бог. И только Его присутствие может помочь нам. Часто бывает так, вот, ну, на беседах разных посещаешь тоже души, и говорят, ну, братья, сестры говорят: меня в церкви не понимают. Бывает такое, братья, да? Да, может быть, мы и сами тоже можем сказать: меня не понимают, или меня не принимают, или я уже многим говорил, никому дела до меня нет. Может такое быть, друзья. Почему такое бывает? Почему так происходит? Я думаю, здесь то же самое, как в случае с учениками. Бог так делает, чтобы никто не понял, чтобы все отвернулись. Бог так делает, чтобы, ну, чтобы человек остался один на один с Богом, и чтобы в этой ситуации возопиял исключительно только к Богу. Бог хочет, чтобы мы научились не только, ну, утешаться или ободряться кем-то, чьими-то примерами, но чтобы мы им ободрялись, самим Богом. Бог хочет быть нашим утешителем. Он хочет нас утешать, сам утешать. И в нашей жизни тоже, как в жизни этих учеников, бывают, я думаю, нередко такие моменты, когда мы одни в лодке, когда буря, противный ветер, а плыть надо, и ничего больше не сделать, и никто больше не поможет. Один пример из жизни. Хэдсон Тейлор, он был руководитель внутренней миссии в Китае. Тоже, когда уже пришло время ему оставить это служение, он передал свое служение своему преемнику Диксону Хосте. Так его звали, Диксон Хосте. И сказал, ну теперь вся ответственность за это служение, за благовестие, за евангелизацию в этой стране ложится на тебя. И вот этот человек, приняв такое служение, он такие слова сказал. «А теперь у меня никого нет. Никого, кроме Бога. Теперь у меня никого нет». Никого, кроме Бога. Но это не значит, что от Него все отвернутся. Нет, не значит, что Он один остался. У Него будут друзья, кто, может быть, будет помогать Ему, кто будет какие-то советы Ему давать, кто-то будет подсказывать. Это не значит, что семья, там, родственники отвернулись. Но это говорит о том, что будут в Его жизни такие моменты, где Ему самому нужно будет принимать очень важные решения. Решать какие-то вопросы, где только Он один должен дать какой-то ответ. От Него будет зависеть какое-то, ну, решение какого-то серьезного вопроса. Братья, в нашей жизни тоже такие моменты бывают. И кто нас ободрит? Тот, который всегда с нами. Тот, который всегда хочет быть с нами. Который не хочет оставлять нас ни на минуту. А мы, нам порой кажется, что мы оставлены, мы забыты. И где-то Бог потерялся, а точнее не Бог потерялся, а мы где-то потерялись, может быть, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих делах, в своих заботах или еще где-то. В своем недоверии и не видим Бога, который недалеко от каждого из нас. Если посмотрим на жизнь некоторых людей, тоже вот библейские герои, жизнь Моисея, может быть, ну, мы не будем подробно рассматривать, так только вскользь. Друзья, жизнь Моисея – это жизнь одиночества. Посмотришь на него от самого призвания его, вот от самого призвания, где он черпал эти силы, чтобы вести народ Божий, я удивляюсь. Ну, не будем там останавливаться, как он в корзинке оказался. Здесь тоже большая заслуга и родителей его, и так далее. И то, что у фараона не было детей, и Божье провидение. Но потом, когда он хотел помочь евреям, братья, написано, не поняли его. Когда он потом бежал, встречается с Богом тоже в горящем, терновый куст горящий, там он встречается с ангелом. И беседую с Богом, и здесь, ну, пришлось одному Моисею принимать очень важное решение, решение, которое, ну, было судьбоносным для всего народа израильского. Помните, братья, да, как он долго сопротивлялся, как долго он не хотел соглашаться. И в помощь Аарон был дан, и всякие чудеса, и сам продемонстрировал уже, ну, Бог продемонстрировал Моисею, ну, вот, пожалуйста, и жезл брось, вот он в змею превратился, ну, возьми, сейчас взял. Ну, кажется, все уже, ну, вот, пожалуйста, ну, что ты еще сомневаешься? Нет еще, какое-то сомнение в сердце было у Моисея. И нужно было ему тоже согласиться, что с ним будет Бог. В этих больших, ну, мероприятиях, в этом ответственном труде, в этом большом деле Бог с ним будет, и он будет с ним. И после этого, когда здесь, видимо, ну, вот это человеческое что-то там сломилось у Моисея, хоть может быть не так оно и сильно сломилось, но сломилось, а Бог сломил, и мы видим потом, Моисей все-таки целенаправленно идет и ведет народ. И его искушали, и его там, ну, как-то и роптали, и восстание было там, Дафан, Кори и Аверон. И его родственники, и Мариам, и Аарон тоже против него говорили. Но все это приходилось перенести Моисею. И как он начал один, так он один продолжал, так он один что? И закончил, да, так он и умер тоже один. И даже никто не знает, где он умер. И удивляешься, где он брал силу, братья, где он, ну, черпал эту вот силу ободрения для этого, ну, кажется, непосильного труда. Носить этот народ, как нянька, нянчиться с ним, с этим народом. Куда он изливал душу? Кому изливал душу свою? Куда он ходил молиться? С кем он говорил? Он только с Богом общался. И, братья, и в его этих молитвах, 40-дневных постах на горе, он спускался, и лицо его какое было? Лицо светящееся. Это Бог его не просто утешал и ободрял, и вдохновлял на дальнейшее служение, но еще и лицо делал у него светящимся, чтобы и другие тоже вдохновлялись и ободрялись, и тоже могли совершать служение. Если, ну, очень мало, например, сказано о Енохе, ну, совсем мало в Библии, в трех местах, да, в основном, это Бытие написано, это написано у пророка, вернее, в послании Иуды и написано в книге Евреям послание про Еноха. Очень мало сказано, но здесь очень важная деталь сказана о Енохе. Он говорил о грядущем суде, но написано: «Ходил Енох перед Богом, и не стало его». Енох ходил перед Богом. Братья, какая здесь мысль? Ходил перед Богом. Вот оно, знаете, оно чем-то созвучно с тем, что Давид говорит: «Всегда я видел пред собою кого? Господа». Вот всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюся. Вот когда у меня вот такое отношение с Богом, всегда я вижу перед собой Господа. Я получаю от Него ободрение, получаю от Него и утешение, и как-то мне, ну, проще, легче совершать труд. Енох тоже в этой фразе «ходил перед Богом», Енох, и не стало его. Это как раз говорит о том, что он всегда имел эту близость с Богом. Он не, ну, по-другому не понимал, что Бога с ним нету. Бог всегда с ним. Бог всегда был с ним. Если мы посмотрим на жизнь Ионы, книга пророка Ионы, здесь тоже, я думаю, Иону никто не понимал. Но представим, если бы он попросил, вот он услышал от Бога такое поручение: «Иди в Ниневию и скажи, что Ниневия будет разрушена, еще 40 дней Ниневия будет разрушена». Но если бы он сказал, например, кому-то из евреев, поняли бы его евреи? Ему бы сказали: «Ты что, в своем уме? Куда ты идешь? Ты к нашим врагам идешь, ты в саму столицу Ассирии идешь. Это же враги наши, зачем ты будешь им это проповедовать, зачем ты будешь это говорить?» Они не могли помочь ему. Язычники, ну, плыл на корабле он, ну, сказал он, куда он плывет, зачем, те вообще в страх пришли. Кто поможет? Ну, кто поможет Ионе? Был выброшен он в море, кит поглотил. Конечно, Иона, может быть, где-то и искал помощи, на стороне искал помощи, но где он нашел? Он только нашел в близости с Богом. «Я всегда с тобою». Вот здесь Иона, он, ну, как бы вышел навстречу с Богом. Пусть не сразу. В этом чреве кита находился он. Ну, кто там поможет? Медузы там, эти моллюски, еще кто, они не помогут. Он возопиял к Богу. Бог услышал его. Бог его, значит, выбросил на берег. И пошел он в эту Ниневию и проповедует там. Братья, а кто его в Ниневии поддержал? Вот так по-человечески. Кто его там поддержал? Может быть, кто-то ему там предоставил жилье, гостиницу там. Ну, приняли бы его как пророка. «Ты хорошие вещи говоришь. Ты нас предостерегаешь от неминуемой гибели». Даже мы знаем, что сам царь там приказание дал, чтобы все во вретище оделись, все там 3 дня в посте были, чтобы коровы там, все эти животные, чтобы никто никому пищу не давать. А где Иона? А кто спасибо Ионе сказал? Один Иона. Никому, ну, Иона, никто ему не помог. Кто помог Ионе? Бог ободрил Иону. Вышел за город сидит, плачет, выросло дерево, живое утешение над головой Ионы. Бог его утешает, Бог его учит. Друзья, ну, не будем мы здесь выводы делать тоже по Ионе, но здесь мысль такая, что только Бог может помочь нам, друзья, в наших вот таких моментах, когда мы чувствуем себя одиноко. Не всегда человек может помочь, не всегда он может выйти нам, ну, где-то поддержать, подсказать. Но Бог, Он всегда рядом, Он недалеко от каждого из нас. Жизнь, ну, если вот жизнь Иова, да, немножко снова вспомнить, то друзья Иова, они как раз ему были в тягость. Они больше в тягость говорили, чем говорили что-то доброе. Ну, о нем говорили доброе. И поэтому вот это выражение, которое он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив», оно, наверное, больше утешало Иова, больше утешало, чем, ну, вот, все эти друзья, которые были, ну, около него, чем все эти друзья. Апостол Павел, мы вчера тоже вспоминали, друзья, много вспоминали о Павле, и он тоже не получал часто поддержки от, ну, ни от кого. От единоплеменников он был гонимый, от язычников он был тоже гонимый часто, и даже ученики и даже друзья тоже не могли всегда его поддержать. Это при первом моем ответе написано: «Никого со мною не было». При первом моем ответе никого со мной не было. Но там в следующем стихе есть такая мысль тоже очень хорошая. Это второе послание Тимофею, 4:17. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. Господь же предстал мне и укрепил меня». Так некогда укреплял Господь и Даниила, и сам Христос тоже укреплялся в Гефсимании, написано, ангел укреплял его, написано. Здесь Господь пришел и Павла укрепил. Друзья, Бог укрепляет нас, когда мы ищем Его присутствие, мы ищем этой близости. И Он ободряет нас и укрепляет, и вдохновляет нас на дальнейшие действия. Иов, 22 глава. Написано: «Сблизься же с ним, и будешь безопасен». Так, да, по-моему?
Спокоен.
Да, спокоен. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, и через это придет тебе, к тебе благо». Добро. Через это придет к тебе добро. Вот оно, друзья, то спокойствие, которое Бог хочет дать нам. Он хочет дать. Оно не то, что где-то за семью печателями лежит недоступное, но Бог хочет нам дать это спокойствие. Но с нашей стороны «сблизься же с ним, и через это придет к тебе добро». Помните одну историю, тоже записана, это пасхальная история, мы часто ее читаем на Пасху, 20 глава книги Евангелия от Иоанна. Здесь речь идет о том, как женщины пришли к гробу, смотрят, открыт, ну, гроб открыт, камень отвален. Вот. Ну, здесь я хотела внимание обратить на то, как Мария искала Господа. По всей видимости, это был, ну, Мария была инициатором этого похода, вот этих, как мы называем, жен-мироносец к гробу. Она очень рано пошла. Это, ну, вот этот поход, он был очень рано организован, возможно, потому что субботний день по закону нужно было находиться в покое. Далеко не разбежишься за субботний день до храма и обратно. Субботний путь, он короткий. А здесь нужно было идти, в общем, далеко, посетить, где был похоронен Христос. И как только день закончился субботний, так сразу написано, еще темно было, а они пошли к гробу. Любовь двигала ими, они хотели быть с Иисусом, они желали быть с Иисусом. Да, они, ну, не понимали, что это может быть. До них много было недоступно, недосягаемо, не доходило еще. Но они хотели быть с Иисусом. И Бог благословил это их стремление, это их желание. Они приходят к ученикам, обращаются за помощью. Но ученики пришли, Петр и Иоанн пришли, посмотрели в гроб. Написано, вошли, уверовали даже. Насколько уверовали? Но потом написано, вернулись к себе. А вот Мария осталась, и здесь о ней такое свидетельство написано. А Мария стояла и плакала у гроба, и плакала. И когда она плакала, наклонилась во гроб. Наклонилась, потому что отверстие оно было низкое. Обычно не больше метра высотой делалось отверстие, а то и меньше. Нужно наклониться было, чтобы войти. Я не был в Иерусалиме, в гробе Господнем, а вот в Новом Иерусалиме, около Москвы, был в Новом Иерусалиме. Там тоже такая имитация церковь, храм Господень, тоже храм гроба Господня, и тоже имитация такой пещеры, где Христос похоронен, все один к одному сделано. Тоже нужно было низко наклониться, где-то всего лишь сантиметров 80. И камень лежит около гроба, красивый такой. Войти нужно. И вот она тоже наклонилась во гроб низко. Нету больше у нее возможности, она хотела Иисуса, она искала Иисуса, она низко наклонилась, она плакала, братья, она сильно переживала, она хотела близости этой, чтобы Иисус был с ней. Но вот беда, когда Иисус ей встречается, она его не узнает. Помните, как ученики, да, тоже? Иисус идет по воде и не узнает. И мы тоже в нашей жизни часто не узнаем Иисуса, что это действие Божие, это действие руки Божией. И тоже бывает плачем так же. И она плачет: садовник, ну куда ты его унес? Ну скажи, я его возьму. Я возьму его. Вот это слово «я возьму его», то есть она как бы чувствовала, что нету его рядом, ну, Иисуса рядом. Даже мертвый, даже еще какой, она хотела им обладать. Братья, если мы хотим обладать, Бог обязательно вознаградит нас. Вот это наше желание и стремление. Иисус будет нами найден, и Он будет всегда с нами и будет всегда поддерживать, укреплять и ободрять нас. И Иисус ей открывается, да, в этой, ну, когда беседует с ней, говорит: «Мария». И она увидела, ну, глаза у нее открылись там. Она поняла, что это учитель. И бежит уже, и всем другим проповедует, и зовет, и так далее. «Всегда я видел пред собой Господа», 15-й псалом, «ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Там еще одна мысль интересная в этом псалме, 15-м тоже, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». То есть от того, что я вижу Господа пред собою, осознаю, что Он всегда рядом, во-первых, не поколеблюсь, возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, это значит словословие, прославление Бога, и даже плоть моя успокоится в уповании, даже плоть. Та плоть, которая, может быть, ну, в нашей жизни, она больше всего нам мешает. Та плоть, которая больше всего доставляет нам каких-то проблем в жизни, неудобств, доставляет разных, ну, трудностей, и даже она успокоится в уповании. Братья, присутствие Божие делает невозможное. То, что мы не можем, оно делает невозможное с нами. Вспоминая, ну, вот был на курсах библейских, мы там проходили книгу Неемии. И так, только очень коротенько, я как-то раньше внимания не обращал, как много сделал Неемия, ну, за свою жизнь, как много. Как-то читаешь, бывает, Библию, не всегда, ну, как так глубоко вникаешь и понимаешь, насколько большие преобразования, которые Неемия сделал. И что хотелось сказать, что это был человек молитвы. Как он, ну, мог побеждать все искушения, которые были со стороны врагов, искушения, которые были внутри, среди народа Божьего, среди знатнейших народа Божьего, среди начальников народа Божьего, среди священников. Вот эти все противодействия против Неемии. Думаешь, как он все это мог претерпеть? И очень часто в этой книге мы встречаем такие слова: «И Неемия помолился Богу». Или «Неемия молился Богу», или «но он молился Господу». Вот молитва, его молитва, она была решающим в его жизни. 52 дня, и была построена стена, братья. Короткий срок. А написано, город был обширный, и народа было мало. Народа было мало. Но строили все, и за 52 дня построили стену. А 90 дней после окончания плена, когда плен уже закончился, 70 лет, и через 90 лет только Неемия пришел туда строить стены. За 90 лет народ не мог построить стены, и за 52 дня построили. Друзья, смотрите, какие большие изменения может сделать в нашей жизни присутствие Божие. Насколько оно нас может сильно ободрить, вдохновить на какие большие духовные подвиги. Что за такой короткий срок, 52 дня была построена стена. Стена около 4 километров длиною. Но молился, Неемия молился Богу. Братья, когда мы чувствуем, ну, какое-то одиночество, чувствуем неудовлетворенность в служении, чувствуем, что, ну, нету такого вдохновения, я думаю, нужно поискать нам Господа. Нужно поискать. Нужно поискать, потому что Он рядом с нами, Он недалеко от нас. И чтобы этот поиск закончился, ну, так же примерно, как, вот, как мы читали у Иова, читали: «А я знаю, Искупитель мой жив». Ну, что значит «я знаю»? Это значит, я знаю, Он всегда со мною. Марфа тоже знала, но Иисус все же ей это поставил, ну, как бы в вину, да, или так на вид поставил. «Марфа, Ну, действительно, ты знаешь, но я тебе не об этом говорю, не о будущем. Я тебе вот сейчас, твоя вера нужна, чтобы сейчас она была продуктивная, чтобы сейчас твоя вера могла двигать горы, а не когда-нибудь потом. Поэтому, подводя итог так коротко, братья, я хочу коротко сказать выводы основные. Что дает нам, ну, Божье присутствие в жизни нашей? Насколько оно ободряет нас, это Божье присутствие? Первое, Бог побуждает нас к тому, чтобы мы искали Его. Бог побуждает нас. Это первый вывод. Второй вывод. Присутствие Его в нашей жизни зависит от нашей веры. То есть я знаю, да? Третье. Присутствие Божие, оно зависит от нашего сердца. Я всегда с тобой. То есть я видел перед собой Господа. То есть насколько чисто сердце мы проверить надо. Четвертое. Присутствие Божие, оно меняет жизнь нашу. Оно меняет сильно жизнь нашу. Если я немножко не сказал об Иове, помните, Иов, он много страдал, но это для него тоже было не бесследно. В 42 главе там написано, что «я говорил, да, но больше говорить не буду, даже дважды говорил, но не буду больше». В другой главе написано, слова Иова кончились. То есть он тоже как-то с Богом пытался что-то как-то спрашивать, спорить, но все же говорит, все, я замолчал, больше. То есть это присутствие Божье, вот эти перемены, вернее, это, ну, действие руки Божьей в жизни Иова, оно сильно повлияло на него, он сильно тоже изменился. Неемия за короткий срок построил стену, Ездра храм построил и так далее. И еще, братья, чтобы в сердце нашем был источник ободрения. Вот написана тема, что присутствие Божие – это источник ободрения. Источник – это как не просто водоем, да, это постоянно бежит, обновляется. Оно будет обновляться, если наше общение с Богом постоянно будет обновляться. Но источник, он может быть засоренным, источник может быть засыпанным, он может быть загрязненным источник, но его можно почистить, его можно откопать, его можно, ну, как-то облагородить, и снова будет благоухание. Вот пусть этот источник ободрения Божьего будет и в нашем сердце. Аминь.